Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога профессора Михаила Лайтмана за 22 марта 2013 года. Что предпочесть? Вопрос. Если в духовном нет времени, то почему сказано, что Творец все уже создал? Выходит, что Он уже все сделал и не участвует сейчас в ситуациях, в которых мы находимся? Ответ. Творец не участвует ни в какой ситуации, и нам нечего ждать от Него помощи. Так просто говорится нашим языком, что Творец помогает нам, ждет, переживает, участвует, наказывает. На самом деле мы существуем в мире сил, в том объеме, где свойства получения и свойства отдачи находятся друг против друга. И в зависимости от того, как человек, включающий в себе эти два свойства, уравновешивает их, он и ощущает себя. Поэтому весь исправленный объем, в котором находятся наши желания, абсолютно подобные свойства отдачи, называется Творцом. А тот объем, в котором мы находимся в наших желаниях получения, называется человеком. И человек должен постепенно приближаться к свойству отдачи, пока не соединится, не уподобится, не сольется с Творцом. Здесь существуют четкие законы между свойством получения и свойством отдачи. Находясь между ними и выбирая при помощи учителя, учебы, группы, какое свойство и в какой степени предпочесть, мы движемся вперед. Из виртуального урока за 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Добро или зло? Вопрос. Что такое добро? Это свет или нечто другое? Ответ. Смотря как человек воспринимает зло. Любое движение относительно Творца, поскольку он добрый, творящий добро, называется добром. Но сегодня оно может ощущаться для нас совершенно противоположным. Как ребенок чувствует на себе давление родителей. То есть все зависит от того, в каком направлении он движется. Относительно себя или относительно их. Из виртуального урока 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Невероятная прогрессия. Вопрос. Если я качественно включу в себя все 600 тысяч душ, то обычные люди, общаясь со мной, почувствуют во мне эту великую силу. Буду ли я каким-то образом влиять на них? Ответ. 600 тысяч душ – это не части, отделенные друг от друга, а условное каббалистическое название уровня, на который мы должны подняться. То есть, если сейчас я ощущаю самое минимальное слияние с другими, то оно условно называется единицей. Когда я начинаю подниматься по духовным ступеням и, допустим, включаюсь в Зеранпин, то я включаю в себя 10 душ. Если вы Шсут – 1000 душ. Если Вабы вы Има – 10 тысяч душ. И так далее. Причем это умножается еще на 60, потому что Зайранпин состоит из 6 частей. А когда я поднимаюсь в Ариханпин, то получается, что я умножаюсь на 600 тысяч. То есть мое сегодняшнее постижение увеличивается в 600 тысяч раз. Но это условно, потому что мы не понимаем, что же значит 600 тысяч. Это невероятная прогрессия, не линейная, а экспонента в бесконечной степени. Из виртуального урока за 17 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Сердцу не прикажешь. Вопрос. Мы хотим изменить намерение. Означает ли это смену мышления? Ответ. Ты рассматриваешь мысль отдельно от желания, а в духовном мы, наоборот, сопрягаем их друг с другом. Ведь мысль – это именно следствие желания. Действие проистекает из желания, а намерение на него и есть мысль. У нас разум задействует чувства, мозг воздействует на сердце, но они разделены. В духовном желании это сердце, а намерение – это разум, и они взаимосвязаны. Из урока по предисловию книги «Зоар» 21 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как из простого возникает сложное? Вопрос. Я сижу на уроках и жду чего-то, но пока что у меня нет никакой ясности в том, что вы преподаете. Ответ. Человеку, приступившему к учебе, требуется несколько лет, прежде чем он начинает что-то слышать. Но и тогда он еще не двигается, в нем еще нет отклика. Слова уже входят в разум и даже в сердце, уже отзываются немного внутри, но еще не проникают в глубину ощущения, не пронизывают четыре уровня, свойственные каждому желанию, еще не вызывают реакции. Затем наступает следующий этап. Человек уже и хотел бы отреагировать, но не знает как. Ему надо провести специфический анализ ощущения, которое из общей абстракции постепенно фокусируется в нечто более четкое и направленное, подобно вектору. Потом человек начинает все более откликаться на происходящее в группе и видит, дальнейшие события будут происходить вне его, в ней. Ведь группа — это не лица товарищей, а поле, в котором осуществляется развитие. И человек все пристальнее вглядывается в него, придает ему все больше важности. Переживает за свою связь с общностью, а потом осознанно старается в любых состояниях не терять этой связи. Теперь он видит, что группа — это общий дух, царящий среди товарищей, принадлежащий им всем. Постепенно в их поле он начинает различать различные силы, детали восприятия. Прежде гомогенная картина расцвечивается, обогащается различными штрихами и очертаниями, иначе говоря, взаимоотношениями сил. Также в быстро крутящемся велосипедном колесе проступают отдельные спицы. Таково наше продвижение, ключевую роль в котором играют время, терпение и усилия. Вопрос. Если я уже различаю отдельные спицы, отдельные связи, что мне с этим делать? Ответ. Существуют различные силы, посредством которых мы взаимосвязаны друг с другом. Вступая в систему, я вижу, как использовать их, чтобы приносить ей пользу. Я изучаю наши связи, понимаю и улучшаю их с помощью более детальных исправлений. И, разумеется, я все отношу к Творцу. В конечном счете, сила – вещь простая и в действии своем сходная с двухфазным переключателем. Однако взаимосвязи создают для нас сложнейшую картину реальности. Материя нашего мира состоит из элементарных частиц. Но взгляни на Вселенную, которая из них сложена. Все богатство и разнообразие происходят из комбинаций связей. Простейшие элементы таблицы Менделеева, по-разному сочетаясь, составляют вещества самых разных свойств и самыми разными характеристиками. Варианты взаимного сопряжения трех частей – протона, нейтрона и электрона – порождают бесчисленные формы сложных соединений, а значит, объединение – основа всего. Из урока по предисловию книги «Зоар» 21 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Позывные будущего. Вопрос. Мы знаем, что различие между медленным путем страданий и коротким путем состоит в том, что при ускорении я не только испытываю давление сзади, но и сам тянусь вперед. Ответ. Это главное – тянуться вперед. Достаточно маленького толчка со спины, и ты просыпаешься, чтобы взять на себя остальную работу. Сказано, что Творец возлагает руку человека на добрую судьбу, то есть задает тебе направление, а дальше дело за тобой. Вопрос. Однако, чтобы тянуться вперед, надо сначала зацепиться за что-то. Не буду же я лезть вверх по воздуху. Что же я могу ухватить там над головой, чтобы подтянуться наверх? Ответ. Трудно передать. У каждого человека есть ангел, который направляет его. Это особая сила, устремляющаяся к единству, к участию в жизни общей системы. Как следствие, человек продвигается, еще не зная почему и куда, посредством импульсов, которые ему непонятны. Но это не толчки катка развития, надвигающегося сзади, а позывные будущего, влекущие меня куда-то, показывающие что-то и вообще создающие разного рода возможности. Внезапно я что-то вижу или слышу, с кем-то сталкиваюсь, нахожу какую-то книгу. Так действует мой ангел. И потому пока что нет ясного и четкого ответа на твой вопрос. А затем ты увидишь, что все это силы нашего развития, которые мы изучаем в учении 10 сферот. Скоро мы сблизимся с ними и заговорим на языке этой книги. Из урока по предисловию книги «Зоар» 21 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Разум и чувства. Смена парадигмы. Бааль-Сулам. Предисловие к книге Зоар. Пункт 31. Человеку дан для работы весь требуемый материал, и эта ступень приводит его к альтруистическому намерению лишма. Как сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями в эгоистическом намерении ло лишма, и отсюда придет к лишма. Однако человек должен делать все возможное, чтобы достичь лишма, а если не будет стараться и не достигнет намерения лишма, то попадет в капкан эгоизма. Если человек хочет из текущего состояния 1 перейти в следующее состояние 2, то должен понимать, к чему он стремится. В первом состоянии он должен быть способен ощутить второе и захотеть именно его, в противовес всем остальным состояниям, какие только могут ему представиться. Если он действительно желает второго состояния больше всего прочего, то вызывает силу под названием «свет», возвращающий к источнику, которая переводит его из первого состояния во второе. Этот переход не означает, что во мне меняется наполнение. Раньше я знал одно, а теперь знаю другое. Раньше чувствовал так, а теперь иначе. Нет, воздействие света приводит к иным результатам. Раньше я мыслил определенным образом, а теперь сменил систему мышления. Раньше я чувствовал определенным образом, а теперь сменил систему ощущений. Благодаря свету, возвращающему к источнику, меняется не наполнение в чувстве и разуме, а само чувство и разум. И тогда я перехожу к следующему состоянию. А значит, изначально в первом состоянии человек хочет изменить вовсе не наполнение. Ему важно не оно, а чувство и разум, которые-то и должны измениться. Именно их он хочет увидеть другими, дающими, а не получающими. Вопрос. Как представить себе этот новый шаблон? Ответ. Это приходит посредством усилий и раздумий. А еще нужно время, которое тоже делает свое дело. Но если ты не хочешь, чтобы оно затянулось, поторопи события. Есть два состояния, текущие – один, и следующие – два. В каждом из них у меня есть чувство и разум. И здесь, и там у меня есть наполнение. Но в первом состоянии это дурное наполнение, а во втором – хорошее. Так вот, я приподнимаюсь и над тем, и над другим, и прошу новый сосуд, новое чувство, новый разум. Я прошу заменить мне не наполнение, а сердце и мозг. Так мы и идем верой выше знания, от разобщения к слиянию. Мне не важно наполнение в сосуде, дурное или хорошее, а важно то, что я делаю наверху, поднимая отраженный свет, Орхазер. Вопрос. Чем просьба о наполнении отличается от просьбы о новом чувстве и разуме? Ответ. Намерением. Я меняю свои намерения. Вопрос. Но ведь желание по природе своей хочет наполниться. Как же оно переключится на другую просьбу? Ответ. С помощью окружающего света, Ормакив, который возвращает к источнику. С помощью Торы. Вопрос. Знаю ли я при этом, к чему стремлюсь? Или просто хочу чего-то нового? Ответ. Знаю, ведь я работаю над своим желанием. Я должен хоть немного знать, что такое отдача. Вопрос. Что представляет собой сам процесс перехода из первого состояния во второе? Ответ. Смену отношения от себя к Творцу. Вопрос. Что именно происходит при этом с моим разумом и чувством? Ответ. Все дело в том, что для меня важнее. Разум и чувство – это я. А свет воздействует на меня и меняет приоритеты. Мне не измениться самому, ведь по-настоящему познать себя я смогу только в конце исправления. Пока что мне отчасти знакомо только животное, в котором я живу, но не я сам. Надо выйти из этого животного, отстраниться от него, так, чтобы оно стояло отдельно рядом со мной, и тогда приступить к работе над собой. Только так я начну познавать себя самого. Вопрос. Судя по тому, что пишет здесь Бааль-Сулам, не все достигнут намерения лишма. Ответ. У кого есть настоящая тяга к науке Каббала, тот изначально хочет изменить себя. Он внутренне готов, хотя еще не проявил, не понимает этого. У такого человека уже имеется естественное требование, и он не согласен оставаться тем, кто он есть. из урока по предисловию книги «Зоар» 21 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Вне времени. Из беседы на трапезе в Германии перед началом Конгресса. Вопрос. Кто создал Творца? Ответ. Мы существуем в мире, в котором есть начало, конец, время, ограничение, распространение, то есть изменение. А духовный мир, даже самая маленькая его ступень, представляет собой совершенство. Совершенство не может меняться, не может иметь начала и конца. Поэтому вопрос о том, что происходит в духовном мире, не говоря уже о Творце, не имеет смысла. Ведь там ничего не меняется. Меняется все только в нашем мире. И меняется только из первой точки в последнюю. Из состояния мира бесконечности, в котором мы находимся как зародыш, до того же состояния в мире бесконечности, в котором мы полностью исправлены. Во всем духовном превращении только маленькая частичка этого пути, наш мир, подвержена изменениям. А во всем остальном изменений нет. Там царит вечность, совершенство, отсутствие времени. Об этом говорят сегодня уже и физики, и психологи. Поэтому нет смысла рассуждать о том, кто создал Творца. Было что-то раньше или не было. Надеюсь, в ближайшее время мы с вами приложим нужное количество усилий, и вы почувствуете, что такое вне времени. То, что мы изучаем в Зоаре, во введении в книгу Зоар. Это было описано более 2000 лет назад. Уже тогда каббалисты открыто писали о том, что времени нет, что духовный мир находится выше времени, что наше сегодняшнее восприятие мира лживо. На самом деле мир находится в матрице, в совершенно ином измерении, где нет времени, пространства, перемещения. То, что мне кажется находящимся вне меня, на самом деле находится во мне. Мы с вами подрастем и все это увидим. Из беседы на трапезе в Германии перед началом Конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Спад из периферии ЕС перешел в центр. Сообщение. После официальной статистики о резком снижении производства в конце 2012 года комиссия ЕС добавила пессимизма, обнародовав мрачный прогноз на 2013 год. 4 месяца назад эксперты ЕС ожидали умеренного восстановления экономики в первой половине текущего года, но низкая исходная точка для ВВП и задержка с восстановлением означают, что 2013 год будет неудачным. Особенно негативен прогноз на 2013 год в отношении Южной Европы. Единственным исключением является Германия. Спад распространился из периферии в центр. В первую очередь во Францию, вторую крупнейшую экономику еврозоны. Италия, растущий уровень безработицы 12%, ограничит свободу правительства. Чрезвычайно высокая безработица – реальная угроза для существования еврозоны, а также большая социальная трагедия. Реплика. Год назад в беседе с представителем ЕС я объяснял методику выхода из кризиса и организации безработных в структуру интегрального образования, что стало бы основой для изменения всего общества. Но в ответ мне было, с сожалением, сказано, что такое никто из государств-членов ЕС не пожелает слушать. Может быть, сейчас уже настало время?
Радиоверсия.
Капитализм и интернет несовместимы. Мнение Макчесни, Иллинойский университет. Автор книги «Цифровое разобщение. Как капитализм восстанавливает интернет против демократии». Капитализм может существовать в разных формах, и нынешнее слабо связано с представлениями о свободном рынке и демократии. Интернет же начинался как некоммерческое пространство для свободного общения, но сейчас оно коммерциализировано, авторизовано, запатентовано, приватизировано, обыскано, монополизировано. Прежние представления о приватности отменены под напором рекламодателей, правительства получают надзорные полномочия. Интернет-гиганты оказались не прогрессивной силой, а обыкновенными монополистами-эксплуататорами, играющими на руку крупному бизнесу. Сеть кристаллизовалась. Демократия в интернете возможна, если признать бесплатный широкополосный интернет одним из основных прав человека, ввести строгую регламентацию использования веб-рекламы, перестать считать рекламу производственными расходами и из-за этого списывать налоги, жестко регулировать деятельность цифровых монополий и превратить их в некоммерческие службы, обеспечить крупные государственные вложения в интернет-журналистику и нейтралитет сети, приравнять секретность сведений об интернет-деятельности пользователей к тайне личной переписки, принять законы о демилитаризации всемирной паутины и о запрете несанкционированной слежки за пользователями, создать движение за демократизацию интернета. Реплика. Интернет является отпечатком современного общества. И все наши пороки проявляются в нем в утрированном виде, поскольку вход бесплатный, реакция мгновенная, распространение неограниченное. До тех пор, пока мы не примемся менять себя, не изменится и наш интернет. И напрасны все попытки его изменить.
Радиоверсия.
Особенность нашего времени. Из беседы на трапезе в Германии перед началом Конгресса. Вопрос. В последнее время мы видим в Европе и в мире все усиливающееся противостояние двух противоположных сил. Не является ли это предпосылкой к тому, чтобы мы нашли возможность для правильного движения вперед? Ответ. Наука Каббала вместе с другими науками говорит о том, что все в мире состоит из двух противоположных сил. Плюс-минус, север-юг, давление-разрежение, тепло-холод и так далее. Все это исходит из двух фундаментальных противоположных сил – получения и отдачи. Совершенство, жизнь состоит из двух этих сил, образуя третью силу, среднюю линию, где, в принципе, и находится все существующее. Мы видим это по живым организмам, по растениям и животным. До нашего времени и мы развивались подобно животным, инстинктивно, под управлением средней линии. Но сейчас мы выходим на следующий этап управления, и когда в нас возникают две эти противоположные силы, мы должны сами уравновешивать их. В этом и заключается особенность нашего времени, нашего развития. Поэтому мы должны видеть мир в гармонии, и эту гармонию мы должны вносить в него, правильно сочетая в себе две противоположные силы. Силу получения, авиют, и свойство отдачи, экран. Таким образом нам и надо действовать. Из беседы на трапезе в Германии перед началом Конгресса 22 марта 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.